Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о демографической ситуации в России. Как повысить репродуктивное здоровье взрослого населения? Что делается государством? Что еще предстоит сделать? Такие глобальные вопросы мы сегодня затронем с нашим гостем. У нас в студии депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Татьяна Викторовна, что у нас происходит с рождаемостью в России? Вообще, хотелось бы узнать, в каких регионах у нас чудесно все, а в других как-то вот притормаживают.
Ну, если мы поставили широко так тему, взяли демографию, то я хочу напомнить вам формулу демографии, она очень простая. Ученик даже, вот мне кажется, первого класса может с ней справиться. Из чего стоит демография? Рождаемость – это плюс, смертность – это минус, и миграция – это плюс и минус, потому что есть те, кто въезжают, есть те, кто выезжают, и всех мы должны посчитать. И вот из этих плюсов и минусов, собственно говоря, и складывается наша демографическая ситуация в России. К огромному сожалению, она сложная. И даже президент говорит, что этот вопрос не дает ему спать. Помните, как он сказал, что вот вопросы демографии не дают мне спать.
Мы постоянно об этом говорим, что надо.
И мы об этом думаем. И ситуацию в демографии он назвал чрезвычайной, потому что это не только про то, сколько у нас родилось. Самое главное, что вопросы демографии – это вопросы суверенитета нашей страны, это вопросы безопасности нашей страны. Самое большое государство в мире, самое большое, самое лучшее, самое любимое. И миллионов, хочется посмотреть, конечно, последние данные, да, вот еще помню, когда мы говорили 147, 146, 145, к огромному количеству вот этих миллионов, которые каждый год снижаются, их уже мало. Их должно быть больше. В общем, вот такой он сложный вопрос с демографией. И если отвечать на ваш вопрос про рождаемость, то тоже здесь все у нас, к сожалению, не так хорошо. За последние 2 года количество рожденных детей, и здесь очень важно правильно относиться к терминологии, так, потому что рождаемость на одну женщину, а рожденные дети – это вообще на страну. Вот это количество, оно у нас снизилось на 10%. И если за 2021 год снизилось на 3%, то за 2022 год снизилось еще на 7%. Вот такая у нас динамика.
Угу.
Конечно,
Почему понятно уже? Почему такое происходит? Вроде пандемия, коронавирусная инфекция. Все ожидали, Татьяна Викторовна, что наоборот будет всплеск. Все сидели по домам. Это причем вот я понимаю, что население Земли вообще стареет с каждым годом. А в некоторых странах там вообще просто страшно происходит, что из зарубежных, да, и западных, там действительно население уже просто старое. Молодежи мало, детей мало. И семей с детьми еще меньше. Ну вот хотелось бы вот узнать, про стимуляцию как это поговорю, но вот пандемия, неужели не простимулировала как раз рождаемость, количество рожденных детей?
А, там же были другие вопросы, не просто сидят дома, а сидели дома и, в общем, боялись неизвестности, потому что кто-то переболел, кто-то боялся, что заболеет, кто-то принимал препараты, и вообще врачи-то тогда не сильно рекомендовали вот прямо здесь здесь и сейчас беременность, потому что мы, правда, мы ничего не знали про эту инфекцию. И, в общем, все, конечно, остерегались. Поэтому, вот что имеем, то имеем. И возвращаясь вот все-таки к первому вопросу, а какие же у нас есть регионы лидера,
да.
Но совершенно прекрасная, например, Чеченская Республика. Я помню, когда у меня еще был марафон по роддомам, и я каждую неделю, как минимум, в двух роддомах-то трех бывала, в общем, и проехала через всю страну, мы проводили встречи беременных с врачами роддомов. И я обычно, вот так вот собираешь зал беременных и спрашиваешь: так, девочки, у кого это первый ребенок? И вот лес рук. Спрашиваешь, у кого второй? Поменьше, значительно. На вопросе третий ребенок вообще практически никто руку-то и не поднимал. Вот я помню, когда я приехала в Грозный, и мы собрали в роддоме Аймани Кадыровой вот так же встречу с будущими мамами. Я говорю: ну-ка, поднимите руки, у кого первый ребенок? И ни одной. Я так думаю: ничего себе. А второй, говорю, ребенок? Несколько рук. В общем, руки начали поднимать с третьего, с четвертого, с пятого. И, конечно, вот это один из тех регионов, с которых мы должны брать пример. А вот уже почему есть регионы, где больше рождается детей, где есть меньше детей, как сделать так, чтобы все-таки многодетность это стала нормой, сейчас это вопрос, который под самым пристальным вниманием не только президента, но и правительства, и мы буквально в ближайшее время ждем результатов работы, больших там опросов, исследований, которые сделаны по теме демографии, чтобы как раз ответить
проект,
на ваш
вопрос. Который несколько
вопрос.
Лет уже, да.
Проект по репродуктивному здоровью тоже туда входит. Но там то, что сейчас правительство делает, оно более широкомасштабно. Мы сможем как раз найти
прорехи такие, где, что, почему провисает, да, вот этот вопрос,
дед?
Потому что уже стимулируют как могут на самом деле, со всех сторон. Тут уже, конечно, мы тут с акушером-гинекологом, тогда у нас был эфир по поводу, в каком возрасте вообще у нас женщина сейчас рожает. Старородящей уже такого нет, да, но средний возраст сейчас хотя бы чуть-чуть снизился. Раньше это было тут даже пару лет назад 27-29, сейчас уже с 25 побольше стало девчонок рожать. Но все равно поздновато начинает. Пока работа, учеба, все пытаются обрести финансовую независимость, а потом уже задумаешься о ребенке. А время-то бежит. Тем более в крупных городах, кстати.
Да, первого ребенка рожала, когда мне было 27 лет. И я помню, как я пришла в женскую консультацию, мне заводят там карточку, еще женские консультации были такими с окошками на первом этаже. И громко, раскатисто на всю женскую консультацию женщина в окошке говорит: «Так, сколько вам лет? 27? В группу старородящих запишите». Я думаю:
сейчас бы за это я не знаю, что бы сделали, конечно.
Как эта жизнь закончилась, группа старородящих. А я же-то планировала, точно не одного ребенка. И, конечно, это прям
группа старородящих.
Да, сильно подкосило моральную установку, но потом все выровнялось. Значит, итак, статистика на сейчас. Первый ребенок 26 лет. Второй где-то к 30, третий за 30. Но с первым ребенком в 26 мы, если смотреть так как мировые тенденции, мы-то в лидерах. Потому что есть страны, где первые и...
К 40 ближе вообще-то.
Да, да.
И достаточно много таких стран.
Надеются на чудо. Надеются на то, что можно сохранить яйцеклетку, заморозить, а потом ЭКО, а потом еще какие-то процедуры. Но, друзья, это не панацея. И, конечно, нет ничего более...
естественнее, лучше.
Да,
конечно, естественно.
То, что тот ребенок, которого... Вы не просто берете эту яйцеклетку, которая у вас молодая. Это же должен быть еще организм, который настроен на беременность, на роды, на грудное вскармливание. Эх, и тут бы я бы еще вот сейчас бы говорила про грудное вскармливание, потому что это чудо расчудесное. Но никто же за него не борется, потому что, с одной стороны, у нас стояли всегда вот эти вот гигантские корпорации, которые вкладывали миллиарды рублей в заменители грудного молока.
А почему вот... это не борется? Вот перед вами сидит человек, который до 2 лет боролся, и все хорошо было.
Вот вашу фотографию.
И таких мам сейчас... Вот у нас вот звукорежиссер наш Юленька тоже. Пожалуйста. Так, а ну-ка давайте-ка не боремся. Боремся еще как. Мы вот повышаем статистику в
этом плане. Ваши фотографии, да, на рекламные макеты, потому что я вам вот какую вещь интересную скажу, что многие диагнозы появились после того, как появились смеси, которые лечат от этих диагнозов. У нас никогда не было такого количества аллергии, как стало в тот момент, как только появилось разновидности всяких смесей от аллергии для детей, которых мамы, в принципе, должны были кормить грудным молоком.
Поэтому грудное вскармливание... Нет, ну и на самом деле сейчас вот очень много вижу, кстати, Татьяна Викторовна, по поводу того, что вот у меня сколько у знакомых сейчас малыши, какой же малыши? Больше года! И все, между прочим, на грудном вскармливании. Да, то там уже какие-то прикормы идут домашнего производства. Но... сейчас вот, по крайней мере, в Москве такая тенденция. У 3 моих знакомых мам дети старше года еще как бы висят на груди. Да, а что? Молодцы! Молодцы!
Ну, то есть здесь тоже надо сказать, что это в основном, конечно, должно оставаться либо ночное вскармливание, либо вечернее, что, конечно, ребенок в год должен уже знать, что такое
он
настоящая
знает,
еда, но,
тут... но
при этом да. сохранить грудное вскармливание. Да. И вообще, как это выгодно. То есть, если я сейчас не буду вам говорить про то, что живые клетки невозможно синтезировать и положить ни в одну банку, но... давайте посчитаем. Вот просто давайте посчитаем, сколько десятков и сотен тысяч рублей надо потратить на заменители грудного молока. В общем, мамы, кормите грудью.
Вот что самое главное. А по поводу репродуктивного здоровья мы сейчас будем как раз говорить. Начнем с подрастающего поколения, с наших подростков, ненаглядных, замечательных. По поводу диспансеризации пару слов обязательно скажем. Я хочу еще добавить, да, вот мы перед эфиром, Татьяна Викторовна, общались по поводу того, что врачи уже выходят в субботу на диспансеризацию и ждут всех. И взрослое население, и подрастающие, детей. Что придите, приведите, пожалуйста. Пожалуйста, бесплатное обследование, все, что хотите, по ОМС, все. Посмотрите о своем здоровье вообще, как состояние это. Но как бы вот пока еще такая грустная картина, не идут. Очень много дел у всех. Пока какие-то болячки хронические не случатся, к сожалению, либо обострение уже, когда в стационар отвозят, тогда да, потом уже более-менее наблюдают все. Вот, ну вот, да, есть такая ситуация пока. Что по поводу подростков? Периодически в поликлинику, когда с ребенком идем в детскую, вижу группы, ну, в основном уже таких, уже пубертатного возраста ребят и девчонок, стесняющихся по кабинетам, да, из школы приходят. Но, тем не менее, расскажем, что у нас с этим происходит.
Ну, и вообще здесь мне хотелось бы начать, может быть, с той самой школьной медицины, потому что очень важно... приучить ребенка к тому, что это вот правило жизни. Вот мы же приучили детей 2 раза в день чистить зубы. Но это уже ни у кого не вызывает сомнений, что зубы надо чистить утром и вечером. А ведь, а когда-то этого не было.
Да.
Не было, и щеток зубных не было, и пасты не было.
Ой, ты почистил первые 7 лет, что ли, почистил? Да. И все.
Поэтому
такое, да?
Можно, всему можно научить. И вот эта диспансеризация 1 раз в год, она также должна быть... как бы нормы, к которой дети у нас привыкают со времен школ. Другое дело, что, конечно, мы сейчас обсуждаем врачи из поликлиники в школу, либо школа, которая выходит в поликлинику. С точки зрения наших вот этих вот ребят-подростков, конечно, надо, чтобы они приходили к врачам. Потому что когда в рамках вот этого пилотного проекта «Репродуктивное здоровье» мы проехали 6 регионов, мы столкнулись, конечно, с разными вариантами осмотра детей с точки зрения репродуктивного здоровья.
А, то есть из кабинета врач посмотрел у двери, да, да, ты здоровый, иди, приблизительно так.
Ну, благо такого не бывает. Я сейчас понимаю, о каком видео вы говорите, когда, помните, там собрали в одном кабинете, да, 10 человек, что-то попросили там то ли рот открыть, то ли еще что-то, в общем, нет, конечно.
С фонариком прошлись, да, все хорошо, да.
С таким мы не сталкивались.
Отлично.
А вот то, что это может быть один кабинет, разделенный ширмой, и где слева осматривают мальчиков, справа девочек. Ну, такого же не может быть.
Нет,
ну,
это...
такого же просто не может быть. Когда начинаешь говорить со специалистами репродуктивной медицины, вот с гинекологами детскими, с урологами. Нет у нас андрологов как таковых, которые детьми занимаются, но, тем не менее,
они урологи только в больницах есть. Единицы, которые оперируют.
Да, и здесь, в общем, тоже, наверное, отдельная тема для эфира, но... осмотр-то важен, да, и девочку надо смотреть, не просто спросить, а есть ли там цикл регулярный, нерегулярный, но это надо осматривать, во-первых, кожные покровы, вторичные половые признаки. Это же все для врача, это точки для постановки диагноза, для назначения более глубокого обследования, анализов, УЗИ. То есть эта девочка надо полностью осмотреть. Она должна, извините, оставаться в одних трусиках. И это не как бы секундно, да?
Конечно.
Поэтому и мальчиков тоже надо осматривать с точки зрения того, что опустились яички в мошонку или не опустились. Не опустились, там просто не будет сперматозоида вырабатываться. Там температура не та. Почему мы говорим мужчинам, зимой не включайте подогрев сидений, детей не будет? Вот вы... Да. Завели машину, поставили ее прогревать, включили обогрев сидений, согрелась, сели, выключите. Не надо вам подогревать постоянно то место, на котором вы сидите. Вот. Но и это тоже, мне кажется, такие элементарные вещи, которые можно учить в школе. Поэтому осмотры есть, но мало поставить галочку, что осмотрел. Надо провести его правильно. И еще надо куда-то записать эти данные.
Конечно.
Мало посмотреть, надо еще и вывод сделать. У нас из тех, кого правильно осмотрели, до врачей доходят единицы. Вот выявили что-то. А диспансеризация – это же только про то, что вот что-то у вас здесь не так, надо посмотреть.
И дообследовать, и наблюдать, и лечить.
Да.
И профилактировать, если что-то, чтобы что-то не развелось, а что-то
нехорошее. И вот эта вот сцепка не работает. Mm-hmm. Проводим диспансеризацию, а дальше теряются. И здесь вот то, о чем мы говорили, что первый шаг, мы не приходим на диспансеризацию. Второй шаг, нам говорят, вам надо дойти до эндокринолога, до УЗИ, вот вам направление. Не доходим, и в результате что мы получаем? Ну, то, что получаем. И это очень часто такие... серьезные гормональные заболевания, которые лечатся годами.
Уже во взрослом возрасте.
Когда, как говорила моя мама, вот локоть укусить невозможно, вот что мы имеем.
Да, и поэтому вот как раз мы подходим сейчас к теме, к сожалению, которая есть, тема бесплодия. У как раз вот, вот пара, женились, хотят детей, но не получается. И вот тут вот, что у нас вот сейчас, есть какая-то, во-первых, статистика по России, сколько у нас бесплодных пар, вот потому что я смотрю, что на самом деле это вообще мировая даже статистика не очень хорошая, с каждым годом все больше и больше и больше, во-первых, и позже вот как раз вот тот самый возраст первого, рождения первого ребенка, все отодвигается, но у нас хорошо, хотя бы 26 лет, это уже неплохо. Ну, если в мире, тем более мы первые, это еще лучше. Вот, а вот по поводу того, что много бесплодных пар, это же, ну, отдельная, на самом деле, тема разговора.
И знаете, вот этими цифрами статистики очень удачно жонглируют те, кто продвигает разную идеологию, которая не наша. Мы же еще убираем сейчас все не наши слова. И прямо вот я с удовольствием сейчас буду искать синоним вот этого движения людей, которые отказываются от рождения ребенка, потому что когда мы это произносили одним словом, как это, с английского языка, значит, взятым, то когда есть термин, к нему очень легко присоединиться. Я помню, как я удивилась, узнав, что есть вообще такое, что есть какие-то женщины, которые хотят жить без детей. Вот я думаю, как может быть такое движение? А тут у него уже и слово есть, и, соответственно, если есть термин, к нему и последователи присоединяются. Вот мне кажется, когда на русский язык переводишь вот там «желаю жить без детей», как-то прям даже коробит.
Уже такое и объединение, и не отнесешься к такой
вступать
группе.
И вступать не хочется. Да. В общем, когда проводятся исследования у подростков, они же вообще все вот давайте вспомним себя. Ну, у нас кто были какие-то панки, металлисты, да, то есть мы кем только себя не представляли. Да, сейчас у них какие-то другие движения.
Абсолютно.
И вот там спрашиваешь, там, детей хочешь, не хочешь, у них как-то вот процент, причем даже последние годы растет, там, типа там 15%, которые отвечают, что не хочу. А потом, когда начинаешь разбираться, с чего эти 15% состоят, во-первых, есть 5, около 5% в принципе женщин, которые и не могут.
Да, а вот, есть, может быть, поэтому они и говорят, что...
А потом к ним присоединяются те, кто, в принципе, могли бы, но у них не получается. Да, и вообще вот это сказать, что да больная я, да не могу, да, то есть, ну, легче сказать, да, наверное, не хочу. А есть те, кто потом, да, идут, усыновляют, либо пользуются теми возможностями, которые дает современная медицина, что, кстати, очень хорошо, что есть такие у нас варианты лечения бесплодия, вот. Но, тем не менее, когда мы говорим вообще о бесплодии, важно не сделать ошибок в начале жизни, бесповоротно, это я сейчас говорю об абортах.
Мы сейчас об них поговорим тоже.
И обязательно проверить мужчину. Половину случаев вот, это вот, мужской
вот тут,
фактор.
Вот тут большой знак восклицания, потому что все всегда почему-то стрелки указывают на женщину, что если вдруг проблема в паре, это женщина. У мужчины чист, здоров и прекрасен. Вот об этом, мне кажется, надо говорить вообще постоянно и везде, круглосуточно. А, кстати, вот я помню, была какая-то инициатива, чтобы молодоженов перед ЗАГСом проверять на всякие венерические заболевания и прочие моменты. Тут как не прошла она. Вот, кстати, было бы неплохо, потому что иногда в каких-то случаях это очень... И, кстати, вот нелеченные какие-то заболевания же к бесплодию приводят.
Конечно, конечно. Называется сертификат молодоженов. Он как раз есть пункт там, в том самом проекте «Репродуктивное здоровье», выдается этот сертификат в ЗАГСе, когда приходят регистрировать брак. Вот, значит, в ЗАГСе выдается этот сертификат для семейной пары, для мужа и жены. Вы можете прийти в поликлинику и сдать вот такие-то анализы, пройти такие обследования. В регионах прям вот просила, чтобы мне показывали, как это организовано внутри медицинских учреждений, очень хорошо организовано. То есть это, ну, прям вот люди подошли с умом. Это прям обычно отдельный блок, куда может прийти семейная пара. Вот здесь же налево кабинет анализ, направо УЗИ, значит, рядом специалисты. Никуда бегать не надо. Наталья, как думаете, сколько человек проходит по этим сертификатам?
Единица, наверное.
Единица. Вот точно так же, как на диспансеризацию. Причем в одном из регионов мне сказали, ну, когда вот мы начали раздавать эти сертификаты, поняли, что никто не идет, значит, решили, что надо посмотреть, кому мы сертификат дали, и просто пригласили их на чаепитие. И что увидели? И увидели, что половина пришли уже с детьми. То есть кто нам сказал, что брак-то вступают до того, как? Многие вступают
повторно,
уже
после. Да, или после, кстати.
После,
да.
Но родился ребенок, ну вот, как это. И пришло время пойти в ЗАГС. Мужчине дали вот это, значит, чтобы он свидетельство подписал, то, что он отец, да? Он такой подумал, ой, ничего себе, на своего ребенка еще должен что-то, еще какую-то дополнительную бумагу еще писать. Нет, лучше я пойду в ЗАГС, и я буду папой. Вот. А половина уже пришли на серьезных сроках беременности, то есть они пришли в ЗАГС тогда, когда увидели вот те самые две полоски на тесте. Это тоже очень глубокий вопрос о том вообще, что у нас на 1000 браков около 700 разводов, в какой момент мы до ЗАГСа доходим и так далее.
А, кстати, вот, Татьяна, вы не связывали, Татьяна Викторовна, вы не связывали такой момент, что вот у нас сейчас же очень много развито там движение психологов, женщин у нас очень... Это уже модная, да, такая тенденция, даже где-то слышала анекдот, не анекдот, женщина пообщалась с психологом, развелась с мужем. Это уже как-то... Вот я не знаю, вы... Как по этому поводу? Что думаете? Есть такая связь или нет? Вот вообще, как укреплять брак? Но это, я думаю, такой большой вопрос. Уже после новостей мы к нему вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир. Остановились мы на психологах, женщинах и разводах. Вообще, как все это взаимосвязано? А может быть, наоборот, психологов сейчас каких-то, какой-то, не знаю, запустить пул психологов, чтобы укрепляли семью? Вот, у меня какая идея появилась.
Татьяна Викторовна. У нас есть в Думе сейчас законопроект как раз о психологической помощи, потому что очень важно, кто именно этот психолог. Есть ли у него специальное образование? Мы же доверяем ему вообще свою судьбу.
Конечно.
Иногда и свою жизнь. И кто этот человек? То есть вот это вот мы точно с точки зрения закона сейчас отрегулируем. Дальше к вопросу о том, что пришла к психологу, брак развалился. Но, видимо, не такой уж крепкий он и был, потому что хороший брак никакой психолог не испортит. Значит, было что там разваливать. Другое дело, конечно, я бы вот с теми психологами, которые у нас в результате останутся, проводила бы отдельную работу о том вообще, что нужно сейчас нашему государству. И потому что мы сейчас вообще все находимся в такой ситуации, когда мы каждый на своем рабочем месте должны думать за государство, за страну вообще. И нам нужны семьи, нам нужны крепкие, благополучные, многодетные семьи. Разговор же можно построить по-разному. Слово «лечит», слово «калечит». И вот, конечно, выводить каждый раз на то, что давать шанс.
А ну, нет. Конечно, статистика – это прям грусть-тоска. Почему такое происходит? Ну, в основном, кстати, регионы или крупные города, вот как вот, что, кто у нас тут активнее разводится, и кто наоборот? Мне кажется, как раз регионы, они крепче семьи, чем в крупных городах.
Ну,
есть такое?
В разводах очень много составляющих, к сожалению, не только составляющие «люблю-не люблю», но еще и составляющие иногда «выгодно-невыгодно». И хочу сказать, что мы тоже
это видим. То есть
вот
это общество потребления, с которого мы пытаемся выйти, это, конечно, очень сложно.
К сожалению, выплаты, которые сейчас, например, получают на ребенка, а были у нас выплаты, которые только были для одинокой семьи, для одинокого родителя, они подвергались семью вот испытаниям. Понимаете, то есть вот мы вместе, и помощи нет. А если мы разведемся, то будем получать там 10 тысяч ежемесячно. Вот. Поэтому мы сейчас тоже думаем, как выйти из этой ситуации. Ну, то, конечно, помощь семьям нужна. Понятно, что семьи, где один родитель, они находятся в более уязвимом состоянии. И здесь очевидно, почему мы им первым протянули как государство руку помощи. Понятно, что когда есть там два родителя, допустим, один ребенок, и только один родитель работает, если разделить его зарплату на трех членов семьи, получится одна сумма. Если два родителя работают, получится другая. И если два родителя работают, вроде как и, в общем, и доход у них есть. Да? Если развелись, то только от одного родителя зарплаты. Но мы это все пытаемся учитывать. Да? И сейчас вот находимся как бы в поисках той самой модели, которая бы в такое в особое состояние бы приводила именно наши семьи, где оформлен официальный брак. Вот, кстати говоря, когда началась специальная военная операция, и вот встал вопрос, да, там, семья, не семья, там, отец троих детей,
да,
и так
далее.
Да,
кто-то просто проживали вместе в гражданском браке, как говорил.
Вот, и уже вес брака-то, он прям стал чувствоваться, поэтому... Вот я еще раз говорю, что для нас, как для законодателя, сейчас это очень такая важная такая задача, которая требует решения, чтобы поддержать тех, кто в браке, при этом никак не ущемить права тех, у которых не сложилось. Да, да. Если женщина остается одна только потому, что муж ушел к другой, она же не виновата.
Это вот раньше у нас когда-то было, лет, может быть, 20-25 назад, как наши родители, кстати, обращали. Вот, вот, женщина, значит, не такая хорошая, раз от нее муж ушел. Нет, сейчас все по-другому. Слава богу, по-другому все на это смотрим. Спокойно люди реагируют, никакого осуждения общества. Это очень важно. Поэтому тут нужна поддержка, поддержка, еще раз поддержка.
Ну вот прям я даже сейчас подумала, что можно прям отдельную, ну, отдельный такой круглый стол, может, в общественной палате собрать и подумать, что нам делать с разводами.
Конечно, потому что это реально проблема очень большая.
Развода в основном, опять-таки, если смотреть статистику...
А может, легкомысли относятся к супружеству? Вот я уже так думаю,
первые 5 лет, да, совместной жизни. То есть максимум разводов у нас приходится на первые вот те 5 лет, когда они живут
вместе.
Ну почему?
Может, к трудностям не готовы? Вот почему? Я понимаю, что раньше, и опять же, мы смотрим раньше, такого не было вообще, в принципе. Если человек женился, да, мужчина выбрал свою женщину, они уже шли. Проблем сколько в жизни было у наших родителей, у всех предостаточно. Все из них выходили, решали трудности как-то. А сколько трудностей было? Господи, у нас, мне кажется, что не десятилетия, то какие-то трудности происходят. Преодолевали, все нормально. Может быть, сейчас, конечно, вот над моральным духом, вот каким-то внутренним стержнем, слабовато, что ли, уже стало. Ну, подумаешь, нет, так нет. Либо не держится за семью. Это вот опять же мы сейчас идем к тому, что вот помните, мы говорили перед эфиром по поводу семьеведения. Очень важная дисциплина, которая должна быть в школе. Я считаю, что должна. Нужно уже мужчинам, молодым мужчинам, будущим мужчинам, нашим мальчишкам, девчонкам объяснять, что, ребят, что такое семья в принципе? Потому что многие не знают, когда сталкиваются. А вот даже по своим знакомствам уже. Вот девчонка молодая и парень, вот они только недавно поженились, они вообще, они в шоке, что такое брак. Они стали жить отдельно, там столько сложностей. Они ничего не знают. Это два залюбленных ребенка из двух семей. Ну так получается, да. Мы очень сейчас своих детей любим. Нас так... Мы были очень самостоятельными уже лет с семи. Сейчас такого нет. Сейчас дети все такие нежные цветочки. И вот они встречаются, они не знают, что такое брак. Что такое уступать друг другу, поддерживать, преодолевать. Может быть, все-таки этому надо учить или помогать, что ли? Мне кажется, это такую дисциплину можно как раз и с психологами, с кем угодно, на самом деле, организовать.
Этому надо и учить, этому... Понимаете, когда мы говорим о семье, а у ребенка нет перед глазами примера собственной семьи, то, собственно говоря, на что он будет опираться?
Вот.
На фильмы... А на каких фильмах они сейчас воспитываются? На книгах? А читают ли они эти книги? И откуда взять пример? Потому что все-таки у нас были примеры.
Конечно.
У нас семья – это вот такой большой круглый стол, за которым сидят мама, папа, дети, бабушки, дедушки, тети, дяди. Мы всегда были вместе. У нас всегда вот эта семья, она объединялась. А сейчас мы там все по разным квартирам, разным уголкам разъехались, как встречать. Вообще была бабушка в деревне.
Это волшебство.
Это вот волшебство.
Это на самом деле самое классное детство. Вот я так желаю, чтобы вот у моего ребенка, у других детей это было. Потому что вот там человек становился, во-первых, взрослее, свободней, ответственнее, хитрее и мудрее. Это все вот маленький человек.
Самостоятельнее.
Да, это такая... Вот этого так не хватает, боже мой. Вот таких бы бабушек всем нашим детям сейчас уже другая бы ситуация была, честно говоря.
Да, и вот и сейчас, вот не поверите, нам даже... Вот приходится, запуская проекты, вот руковожу партийным проектом «Единая Россия. Крепкая семья», и мы там прям запускаем проекты, как это, соединяя бабушек, детей, потому что вот приходится буквально все делать вручную, и, конечно, тот предмет семьеведения, который мы обсуждали, и который поддерживается Министерством просвещения, и наш комитет по вопросам семьи, женщин, детей прям отдельную рабочую группу по этому вопросу делает. Мы просто обязаны ввести в школьную программу, потому что надо учить. Вот оно само не приходит.
Абсолютно нет. И я понимаю, что это будет очень востребовано, кто бы что ни говорил, потому что сейчас, мне кажется, даже другие дети, не как мы, но они очень умные, я ими на самом деле восхищаюсь. Они хорошие ребята, но с ними надо работать.
Да, во-первых, работать. Во-вторых, с ними надо говорить на понятном им языке. Я помню, в мои школьные годы был предмет что-то про семейной жизни, что-то вот как-то вот он называл. А, этика и психология семейной жизни.
О, я тоже вспомнила.
Значит, вел историк. Краснел. Вот я помню, что он краснел, и мы краснели. он не понимал, что нам говорить, а мы уже вот это все знали лучше его, и вот это все было настолько все нечестно. С детьми надо быть честными. С ними надо говорить на своем языке. И вот сейчас, когда мы делаем единые учебники по истории, да, по географии, и семьеведение, она тоже должна быть не спущена, как просто слово, упавшее на школу, и дальше делай с ним все, что хочешь. А это должно быть прям четко прописанное, да, предмет с пониманием, кто о чем и как говорит. Домашнее задание какое.
Да.
Ну вот сделать. Приди домой и вместе с родителями что-то сделай. В детском саду же делали?
Извините, пожалуйста, в детском саду большее количество времени, и все, вот все эти поделки делают кто? Мама, с утра до вечера. А ребенок иногда помогает, ты что-нибудь подклеивает.
Вот.
Помню я эти вечера.
Вот. А сейчас даже в детских садах делают такие выставки работ, честно названные, родитель плюс ребенок. И ребенок с удовольствием, проходя мимо этой вазочки, сделанной накануне вечером мамой, папой, да, и вот он на этой вазочке
да,
сам наклеивал там листочки для ромашки, он с удовольствием говорит, листочки-то я наклеивал. И все счастливы. Вот, конечно, эти объединяющие моменты надо запускать. И, кстати говоря, вот мы сейчас запустили еще проект «Правильное питание в семье и в школе». Мы же видим, что дети в школе отказываются есть кашу и говорят невкусное. А почему невкусное? Ну, потому что дома 5 ложек сахара они в нее положили. Конечно, она там вкуснее.
Вообще, это отдельная тема на самом деле. По поводу правильного питания, потому что бич ожирения... Вот это вот, вот питание, в принципе, фастфуд, все эти пельмени, сосиски и прочее, что побыстрее или что-то где-то, чего-то, ну нет. Ну вот я не знаю, но это же очень сильно вредно. Почему вот мы с онкологами беседуем? Что там и рак помолодел. И гастроэнтерологи говорят, боже мой, уже ребенка 14 годам со здоровым желудком в принципе не существует. Все эти гастриты, гастродуоденниты, все, что хочешь, а что будет 20 к 30 годам? Тут же хронические заболевания уже, вот тебе все, сплошной дисбаланс. А мы же за здоровье боремся, не только за репродуктивное, чтобы подрастающее поколение было здоровым, активным. Я смотрю, ребят много спортом занимаются. Но то, что потребляют, это чипсы, вот это всякие фастфуд всякие, вот это типа это пирожки.
Так дети уже сами во время опросов говорят, что для них сейчас ценность – это здоровье. Дети уже поняли. Ребята потянулись в поликлинике с просьбой делать прививки от родителей антиваксеров.
О,
понимаете?
О, это, слушайте, это
тинейджеры приходят в поликлинику и говорят, вот пока родители за нас писали согласие, это, значит, было их решение. Сейчас я сам принимаю решение, сделайте мне прививку. Вот сейчас подростки сами принимают решение, что они хотят правильно питаться, но, извините, как это, поздно пить боржоми.
Когда уже, да. Почки отвалились. Не хотел сказать, но, кстати, но невролог вот... вчера об этом говорил, да.
Поэтому ребенок-то он, что называется, подневольный. Чем его дома кормят, то он дома и ест. А когда в школе ему предлагают правильное питание, котлетки, извините, из печени, он в доме, он не знает, что такое. Я видела детей, которые ни разу борщ не видели. Ему в школе борщ дают, он говорит, а что это? Вот так вот.
То есть такие дети существуют? Ну да, существуют, потому что родители, наверное, ну... К другому питанию, может быть, приучают.
И вот если понятно, как еще в школе научить детей правильно питаться, в детском саду, он там организованный коллектив, а как мы научим родителей? Мы же не можем, ну, как в каждый дом государство-то не зайдет.
Ну, конечно.
Поэтому вот, ну, вот сейчас объясняем, доказываем, показываем. Вот, ну, конечно, вот вопрос тоже, на который пока нет ответа. Ответственность родителя.
Угу.
Мы привыкли, что нам все должны. Нам учителя должны, нам врачи должны, нам, значит, образование, да, должно, все должны.
А что должны мы? Ну, этот вопрос не любят задавать просто еще.
Вот начни с себя. Вот как родитель,
это
ты
самое
все
сложное.
Сделал.
Хочешь же скинуть на все проблемы, вокруг найти, А в себе это разбираться и где-то что-то делать, это очень тяжело.
И вот это тоже такое, это задача для нас, как для законодателей, как вот сделать так, чтобы родители тоже понимали свою ответственность. Словами, но, наверное, делами. Какими? Нет еще ответа.
А может быть, вот как раз вот эта дисциплина семейведения, подключить родителей уже как-то, каким-то образом, я не знаю, если родители заняты, ну хотя бы бабушек, чтобы, или дедушек, я не знаю, как-то вот, вот у нас есть московское долголетие, в Москве программу, как-то все это объединить, завязать между собой, как-то вот подключить всю семью хоть как-то. Я не хочу, конечно, кота тут использовать в этих моментах, но есть же бабушка, дедушка, может быть, активный дядя, тетя, которые включатся в этот момент. Вот эти ключики искать, как раз это, кстати, объединит семью. Я уже понимаю, что этот момент, что ребенок может, в принципе, связать, подключить, что-то переключится у родителей.
Кстати говоря, правда, очень, очень хорошее предложение. То есть урок, на который совместное домашнее задание.
Да.
Вот совместное.
Когда уже будут эти уроки в школах? Я готовлюсь. Когда?
Вот
планируется
мне,
хотя бы разработка?
Мне очень понравилась ваша идея. Прям озвучу ее на заседании нашей рабочей группы.
Ну, потому
совместные
что это,
домашние задания. Чтобы родители тоже понимали, что он должен сегодня прийти и вместе с ребенком сделать, там, не знаю, пирог приготовить, какое-нибудь что-нибудь правильное блюдо. Там, не знаю,
и убрать, в конце концов, телефон из жизни родителей ребенка. Татьяна, вот я ругаюсь, Татьяна Викторовна. Ну, правда, честное слово, потому что по-другому не могу. Вот мы с педиатрами эту тему уже сколько раз поднимали. У нас родители откупаются. У нас у родителей дела, откупились мобильным телефоном или еще чем-то, иди игрой, иди поиграй, все. А тут они будут вместе пирог печь или какое-то задание придумывать, и никуда не денешься, потому что вот эти тонкости и моменты, потому что я же понимаю, что в семье очень важно вот эта связь родителя с ребенком. А когда этой связи нет, родители заняты своими делами. Ребенок в школу ходит, оценки ничего, проверил дневник, все нормально. Нет.
А если вот родитель не сделает домашнее задание, ему два поставят. Представляете, как
и
вот
на
ребенку.
Справку
и на работу сообща. Не сделал домашнее задание.
Ну, хотя бы одно. Сейчас я понимаю, что некоторые говорят, вот, у меня сколько дел, и то, и другое, и третье, могут возмущаться. Всегда у нас вот эти моменты начинаются. Но это же ваш ребенок. Это ваша семья. Это ваше продолжение, это ваша любовь. Это, ну, все ваше. А вы от него так это, на расстоянии держитесь. Он там сам растет. Уже большой парень-то. Ой, женился? Замечательно, молодец.
Что, так у нас во всех основополагающих документах написано, там, в Конституции, Конвенции прав ребенка, что родитель несет ответственность, а потом, как это...
Да, это, все остальные подключаются.
Школа и так далее.
А у нас как-то вот прикладывается. Но это вот опять
мы
же...
Мы читаем после запятой, к сожалению.
К сожалению, да. Это вот опять же про общество потребления, из которого мы выходим, и это очень тяжело. Я понимаю, этот процесс очень тяжелый. Хотя в каких-то регионах, мне кажется, он идет очень активно. Я думаю, в Москве в том числе, кстати. Вот я тут смотрю уже какие-то семейные праздники. Вот их надо, кстати, устраивать почаще. Это вот моя рекомендация и просьба. Какие-то... У нас есть День семьи, любви и верности. Чудесно. Но таких дней надо, ну, очень много раз в год. Каких-нибудь фестивалей семейных. Это, мне кажется, очень объединяет. В парках что-то придумывать есть. Ну, прям активнее.
Вот у нас есть такой фестиваль, он называется как раз «Главная семья». Вот как в названии все сказано. Фестиваль совершенно такой, районный. Объединяем семьи, даем им сцену. Говорим, выходите всей семьей на сцену. Что умеете? Стихи, танцы, песни. Выбирают лучшего. Лучшие из лучших мы на большую сцену, пожалуйста, с большими подарками. Собираются народа, зал полный, все счастливо аплодируют. И это очень объединяет.
Потому что, ну, такое нужно, это необходимо, обязательно. Потому что семью нужно поддерживать. И выходить из этого сложной, вот этой сложной статистики по поводу разводов. Вот,
кстати,
это вообще...
кстати говоря, мы в этом году к нашему фестивалю «Главная семья» добавили, вот кроме вот, да, возможности всей семьей выучить там песню-танец, мы еще добавили как раз консультации психологов, юристов. Вот они приходят к нам на площадку, пожалуйста, тут, значит, танцевали, тут информацию получили, тут поддержку получили. И вот как лучшие московские праздники, практики с удовольствием будем дальше по всем регионам России распространять.
Татьяна Викторовна, тут вопрос от слушателей был, поступал еще в прошлый раз, по поводу отцовского капитала. Будет такое или нет? Материнского капитала как бы есть, вот по поводу отцовского теперь.
Он семейный капитал.
вообще... Не разделяем опять. Вот видите, и тут разделение.
Да, да. То есть мне очень тяжело, когда начинают на мамин, папин, относиться к материнскому капиталу надо как к приданному от государства для детей. Не для мамы, не для папы. Это для детей. Поэтому, да, он, во-первых, каждый год увеличивается материнский капитал. Индексируется по фактической инфляции. Вот ту, которую мы видим в магазине. Он уже стремится к 1 000 000 рублей. Мы постоянно расширяем возможности использования. Вот. Папам, да, он тоже положен, но в той ситуации, когда... Проблема с мамой. Мама, допустим, не дай бог, умерла, лишена родительских прав. Ну, вот еще есть ситуация там с суррогатным материнством связанная. Вот. Но деньги ребенку. Здесь надо понимать, что это не просто деньги. Это возможность улучшить жилищные условия, образование, там, средства реабилитации для детишек-инвалидов.
Кстати, по поводу детишек-инвалидов, точнее, немножко в сторону, я хочу недоношенных детей поговорить, коснуться этого вопроса. Есть такая тенденция мировая, много недоношенных деток, и у нас тоже в России рождается совсем, ну, от 500 грамм. Их вынашивают, и вообще, на самом деле, я понимаю, что происходит, ну, чудо на глазах, потому что из этого малыша, который на 22-й неделе родился, вырастает полноценный ребенок, конечно, с разными особенностями. Не всегда, а по 100% здоровья не говорим. Что вот у нас делается для таких деток? И вообще, на каком уровне оказания помощи?
На очень высоком уровне оказания помощи, на уровне рождения в перинатальных центрах. Правда, когда смотришь, каким детишкам помогают, и меньше, чем 500 грамм.
Вот даже меньше, чем 500
грамм? Это вообще что-то, в общем, невероятное. Сколько сил, сколько веры, сколько государственных денег вкладывается в таких малышей. И, вы знаете, спасаем, да, научились спасать самых тяжелых. И сейчас перед нами стоит следующий вопрос. Когда такой ребенок выписывается из перинатального центра? Куда он попадает? На участок? А все ли врачи-педиатры видели вообще вот таких детей, когда ему 3 месяца, а он весит вот, ну, буквально как новорожденный? Вопрос. У него есть свои особенности развития. Ему нужна реабилитация, абилитация. Поэтому вот этот сейчас третий этап выхаживания детишек сейчас выстраивается. У нас тоже есть в Государственной Думе рабочая группа, которую я возглавляю по вопросам как раз вот третьего этапа для таких малышей. Вот сейчас очень важно, чтобы все родители, которые нас слушают, знают, что мы знаем о ваших проблемах, и мы ищем сейчас пути их решения, чтобы ваш особенный ребенок, он всегда имел возможность здесь и сейчас получить помощь, поддержку и обязательно, конечно, вот та программа реабилитации-абилитации, без которой вам очень-очень сложно.
Да, это очень-очень важный момент, и я понимаю, о чем говорю, потому что есть как раз у знакомых такие детишки, и, ну, хорошо, что здесь в Москве при многих больницах такие центры практически созданы, тем более, где недоношенных детишек как раз и встречают, и провожают, до 3 лет за ними наблюдают, и хотелось бы, конечно, чтобы этот опыт вообще везде был. И педиатры были уже более подкованы в этом плане на участках, что детишки такие могут... прийти на участок и рады помочь, и знать, на что обращать внимание. Там же свои особенности развития и прочие-прочие моменты.
Да, ну вот про образование врачей тоже сейчас говорим. Кстати, у врачей сейчас есть одна прям проблема, это студенты этих ковидных лет, которые выпустились. Но это отдельная тема для разговора. Да. В следующий раз.
Спасибо большое. У нас в гостях был депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Татьяна Викторовна, спасибо.